Урок третий. Заповедь о десятине. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Цавов, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 текст. В книге Бытия, 14 главе, Авраам вернулся из успешного похода по освобождению пленных, когда он спас своего племянника Лота, его семью и других людей, взятых из Содома. Царь Содома был тогда благодарен за спасение, что предложил Аврааму всю добычу, захваченную в битве. Авраам не только отказался от этого предложения, но и отдал Мелхиседеку десятину из всего, что у него было. Сразу после того, как Авраам отдал десятину, Господь сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Фактически Господь говорил Аврааму: «Не волнуйся, я буду твоим защитником и кормильцем». Гораздо позже Моисей сказал израильтянам, когда они собирались войти в Ханаан: «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни». Эллен Уайт писала: «Система возвращения десятины была учреждена еще до Моисеевых времен. От людей требовалось приносить дары на религиозные нужды значительно раньше, чем Моисею было заповедано какая-либо определенная система. Это началось еще во дни Адама. Что все это означает для нас сегодня?»
Воскресенье. 15 января. Десятина – это 1/10. Десятина – это 10-я часть, которую мы возвращаем Богу от нашего дохода или прибыли. Мы понимаем, что все, что у нас есть, в первую очередь принадлежит Ему. Закон о десятине, данный Израилю на горе Синай, указывает на то, что десятина свята и принадлежит Богу. Бог просит вернуть Ему только 10%. Приношение же мы отдаем отдельно от десятины. Нигде в Библии мы не находим указаний на то, что Божья доля равна менее 1/10. Прочитайте Бытие, 14 глава, с 18 по 20 текст.
«И Мелхиседек, царь Салима, встречая Авраама, принес хлеб и вино, и как священник Бога Всевышнего призвал свыше на Авраама такое благословение: Бог Всевышний, Создатель неба и земли, да благословит тебя, Авраам. Да будет прославлен Бог Всевышний, в твои руки предавший врагов твоих». Авраам дал ему 10-ю часть из всего, что отобрал у неприятеля.
Послание евреям, 7 глава, с 1 по 9 текст.
Этот Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил и благословил Авраама, возвращавшегося после разгрома царей. Ему отделил Авраам 10-ю часть от всего добытого в сражении. Имя Мелхиседек означает прежде всего «царь праведности», но он также царь Салима, что значит «царь мира». Об отце и матери его ничего не известно. Ничего мы не знаем ни о его родословии, ни о начале дней, ни о конце жизни. Но, подобно Сыну Божьему, он остается священником на все времена. Видите, сколь велик был тот, кому патриарх Авраам дал десятину из добытого им. Так и потомки Левия, вступающие в священство, вправе получать по закону десятину от народа, братьев своих, которые, как и они сами, происходят от Авраама. Мелхиседек, правда, происхождением своим с левитами не связан, но все равно принял десятину и благословил Авраама, имевшего обещание от Бога. Совершенно неоспоримо, что меньший всегда благословляется большим. И вот что еще важно. Тут обычно десятины получают люди смертные, а в том случае получил ее тот, о конце жизни которого ничего не известно. Можно сказать, что вместе с Авраамом десятину дал Мелхиседеку и сам Левий.
Как Авраам отозвался на встречу с Мелхиседеком? Что это говорит нам о давней исторической практике возвращения десятины? Первое упоминание о десятине в Библии находится в 14 главе Бытие, где рассказывается история встречи Мелхиседека с Авраамом. Последнее упоминание о десятине в Библии говорит о той же встрече, но слова «десятая часть» и «десятина» используются попеременно. Обратите внимание на то, что ни Мелхиседек, ни Христос не были из колена Левия, поэтому десятина предшествует времени левитского служения и остается законной и после его завершения. Десятина не является исключительно еврейским обычаем и впервые возникла не у евреев, а на Синае. Прочитайте Бытие 28 глава с 13 по 14 текст и с 20 по 22.
«Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле, распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои“. И дал Яков такой обет: „Если Бог будет со мной, оградит меня от бед в пути и дарует мне хлеб и одежду, если благополучно вернусь я в отчий дом, то будет Господь моим Богом, как никогда прежде. А на этом месте, где камень сей я памятником поставил, будет дом Божий, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я обязательно буду отдавать тебе десятую часть“».
Что Бог обещал сделать для Иакова? И как Иаков ответил Богу на его обещание? Иаков покинул дом, спасаясь бегством от своего разгневанного брата Исава. Однажды ночью ему приснилась лестница, которая поднималась от земли к небу. По ней поднимались и спускались ангелы. На самом верху стоял Бог. Он пообещал Иакову, что будет с ним рядом и что Иаков вернется домой. В эту ночь Иаков пережил опыт обращения. Поэтому он сказал: «И будет Господь моим Богом, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Почему важно понимать, что десятина, как и суббота, не возникла внутри религиозной системы Израиля?
Понедельник, 16 января. Где находится дом-хранилище? Прочитайте книгу пророка Малахии, 3 глава, 10 текст.
«Десятину сполна принесите, в хранилище храмовое возвратите ее, чтобы в доме моем была пища. И так испытайте меня, говорит Господь воинств. Разве не открою для вас окон небесных, не изолью благословение в избытке?»
Как названо место, куда должна быть направлена десятина? Хотя в стихе не даются конкретные указания, тем не менее очевидно, что народ Божий знал, что Бог имел в виду под словом «дом-хранилище». Давая повеление о десятине, Бог обозначил цель, чтобы в доме моем была пища. Израиль понимал, что Божий дом – это святилище, которое было построено по особым указаниям, данным Моисею на горе Синай. Позже домом хранилища стал селом, а затем храм в Иерусалиме. Прочитайте книгу Второзаконие, 12 глава, с 5 по 14 текст.
«Вам надлежит узнать о месте, избранном Господом Богом вашим, на земле одного из колен ваших, чтобы то место носило имя Его, там пребывающее. Туда приходите и приносите жертву всесожжения и прочие всякие жертвы, десятины ваши и пожертвования ваши, и дары по обету, и из особого рвения, приношения из первенцев животных и из крупного рогатого и мелкого скота. Там, перед Господом Богом вашим, празднуйте вместе с семьями своими, радуйтесь плодам своих трудов, которые благословил Господь Бог ваш. Впредь не делайте этого так, как мы ныне делаем, каждый, как ему хочется, ибо вы еще не пришли к цели, к покою и наследству, которое Господь Бог ваш дарует вам. Но когда перейдете Иордан и поселитесь в стране, которую Господь, Бог ваш, отдает вам, как наследство ваше, и когда Он дарует вам покой, защитив со всех сторон от врагов ваших, так что жить вы будете в безопасности, вот тогда-то на место, какое изберет Господь, Бог ваш, чтобы имя Его там пребывало, станете приносить все, как я завещал вам, жертвы всесожжения и прочие всякие жертвы, десятины ваши и пожертвования ваши, и лучшие дары по обету, какие вы сами обещали Господу. Празднуйте там перед Господом Богом вашим вместе с сыновьями своими и дочерьми, рабами и рабынями, и левитов, живущих в городах ваших, тоже не забудьте, ибо нет у них своего надела, доли в наследстве, как у вас. Смотри же, не вздумай совершать свои всесожжения в любом месте, выбранном наугад, а только на том, какое сам Господь изберет на земле одного из колен ваших, только там совершай всесожжение и все положенное, что я повелел тебе».
Эти стихи указывают на то, что израильтяне не могли сами решать, куда приносить десятину. Какие принципы мы можем извлечь из этих стихов для себя сегодня? Как члены Божьей семьи, мы хотим понимать и исполнять волю Небесного Отца относительно десятины. Из библейского повествования мы узнаем, что три раза в году, на Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей, Божий народ должен был отправляться в Иерусалим, чтобы лично принести свои десятины и приношения, а также прославить Бога и поклониться Ему. Затем левиты раздавали десятину своим братьям по всей земле Израиля. В соответствии с этим библейским принципом, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня определила по местной конференции миссии и унионы церквей как дома-хранилища, из которых оплачивается служение пасторов, людей, посвятивших служению все свое время, как и левиты в Древнем Израиле. Десятина приносится в местную общину. Для этого во время богослужения производится сбор десятины пожертвований. Некоторые члены церкви предпочитают перечислять свои средства онлайн через банковские реквизиты. Затем казначей местных общин пересылают десятину в конференции, миссии, унионы церквей. Такая система управления десятиной позволяет церкви адвентистов седьмого дня осуществлять свою миссию по всему миру. Представьте, что будет с церковью, если каждый адвентист будет сам решать, куда направлять свою десятину. Почему такая практика не самая лучшая идея? Почему она противоречит Писанию?
Вторник, 17 января. Цель десятины. Прочитайте. Левит, 27 глава, 30 текст.
«И всякая десятина земли, урожая, зерна или плодов с деревьев, принадлежит Господу. Это святыня Господня».
Числа, 18 глава, 21 и 24 текст.
«Все десятины в Израиле я отдаю сынам Леви. Это будет их доля. Отдаю за их служение, которое они совершают, служение при шатре откровения. Ибо им я даю десятину сынов Израилевых, которые они отделяют как приношение Господу. Потому и говорю о них, не должны они владеть никакой собственностью среди других израильтян».
Кому, согласно этим текстам, предназначена десятина? Так как Бог владелец всего, ясно, что Он не нуждается в деньгах, но поскольку десятина принадлежит Ему, Он говорит нам, каким образом надо использовать Его десятину для поддержки евангельского служения. Колено Левия, служители в Ветхом Завете, не получило территории во владение, как остальные колена. Левию были даны определенные города, в том числе города-убежища, с достаточным количеством земли вокруг них для возделывания. Они содержались за счет десятин других и сами отдавали десятину со своего дохода. Постановление Бога о возвращении десятины помогает нам установить с Ним доверительные отношения. Чтобы отдать десятую часть своего дохода, требуется вера, и лишь благодаря практике ваша вера будет возрастать. Доверие Богу будет особенно необходимо в последнее время, когда верный остаток не сможет ни покупать, ни продавать, как описано в Откровении 13 и 14 главах. Основанное на собственном опыте доверие Богу, Его провидению, силе и любви станет первостепенно важным, когда весь мир будет против нас. Верность в десятине, безусловно, помогает развить такое доверие. Поэтому важно научиться доверять Богу уже сегодня. Вторая веская причина верности в десятине – это доступ к обещанным благословениям Бога. В рамках договора о десятине – Бог пообещал настолько щедрые благословения, что у нас не будет достаточно места, чтобы вместить их. Обладая избытком, мы сможем помогать другим и поддерживать работу Бога. Каким образом вы испытали на себе действие принципа «блажение давать, нежели принимать»?
Среда, 18 января. Десятина от всего дохода или от чистой прибыли. Если мы работаем с почасовой или фиксированной оплатой, мы отделяем десятину от нашего дохода. Если мы работаем не по найму, то отделяем десятину с прироста или прибыли. Во многих странах правительство взимает налоги с заработной платы, поэтому возникает вопрос, отделять нам десятину от нашего дохода до или после вычета этих налогов. То есть, кто работает не по найму, могут законно вычесть издержки предпринимательской деятельности, чтобы определить свою фактическую прибыль до вычета их личных налогов. Исследования среди членов церкви, работающих по найму, показали, что большинство адвентистов седьмого дня отделяет десятину от валового дохода, то есть до того, как взимается налог. Прочитайте третью книгу Царств, 17 глава, с 9 по 16 текст.
«Иди в Сарепту, что около Сидона, и поселись там. Я велел там одной вдове заботиться о твоем пропитании». Он отправился в Сарепту и при входе в город увидел вдову, собирающую хворост. Он обратился к ней с просьбой: «Принеси мне в кувшине немного воды». Она отправилась за водой, но он опять обратился к ней с просьбой: «А еще принеси мне немного хлеба». Она ответила: «Жив Господь Бог твой, нет у меня хлеба ни крошки. Есть пригоршня муки в катке и немного масла в кувшине. Набрала я пару вязанок хвороста, пойду испеку хлеба себе и сыну. Съедим это, а дальше голодная смерть». Илия сказал ей: «Не бойся, иди и делай, что собиралась, но сначала испеки маленькую лепешку для меня и принеси сюда, а потом приготовишь себе и сыну. Вот что говорит Господь, Бог Израиля: не закончится мука в катке и не иссякнет масло в кувшине, пока не пошлет Господь дождь на землю». Она пошла и сделала, как сказал Илия, и с того дня было еды в доме, сколько нужно для нее, для Илии и для всех ее домочадцев. Мука в катке не заканчивалась, и масло в кувшине не иссякало, по слову Господню, которое он возвестил через Илию.
В каком положении находилась вдова до того, как к ней пришел Илия? Что пророк попросил ее сделать в первую очередь, прежде чем позаботиться о себе самой и своем сыне? Какой важный принцип мы можем усвоить, исследуя эту историю? Бог сказал вдове из Сарепты, что человек Божий идет к ней. Когда Илия прибыл, она рассказала о своих ужасных обстоятельствах. Илия сперва попросил воды, а затем добавил: «Не бойся, пойди и сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Было ли это эгоизмом с его стороны, или он просто испытывал ее веру? Конечно же, он испытывал ее веру. В итоге, возвращая десятину со всех средств или только от дохода, полученного на руки, решать каждому из нас. Церковь не предписывает, как нам поступать. Каждый из нас должен сделать свой собственный выбор, при этом не осуждая тех, кто поступает иначе. Каждый должен самостоятельно оценивать свое имущество и полученное от Бога благословение и давать в соответствии с намерениями своего сердца. Как объяснить тому, кто никогда не возвращал Богу десятину, какие благословения получает возвращающий? Что это за благословение? Как верность в принесении десятины укрепляет вашу веру?
Четверг, 19 января. Честная и верная десятина. Прочитайте первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 текст.
Итак, вам надлежит смотреть на нас, как на служителей Христовых и как на хранителей тайн Божьих. При этом от каждого, на ком лежит такая ответственность, требуется, чтобы он всегда оставался верным.
Если мы дети Божьи и управляющие Его благословениями, то какими людьми нам необходимо быть? В прочитанном тексте сказано, что Бог требует от нас верности. Как вы считаете, что в практической жизни означает быть верным в десятине? На этой неделе мы рассмотрели несколько фактов, касающихся десятины. Первое. Десятина – это сумма, которая составляет десятую часть или 10% нашего дохода или прибыли. Второе. Ее приносят в дом-хранилище, место, из которого служители Евангелия получают зарплату. Третье. Она отделяется от суммы дохода, которую мы получаем, а не от остаточной ее части. Четвертое. Она используется для поддержки служителей и служения. Наша ответственность как членов церкви заключается в соблюдении первых трех пунктов, а ответственность руководителей хранилища заключается в том, чтобы обеспечить использование десятинных средств по назначению. В отличие от приношений, возвращение десятины не предоставляется на наше собственное усмотрение. Мы ответственны не только за ее возвращение, но и за то место, куда мы ее приносим. Не мы решаем, сколько и куда, а Бог. Если я не возвращаю 10% своего прироста, я не верен в десятине. Если я не приношу 10% в дом-хранилище, то я также не верен в десятине. Поэтому фактически приношу целевые пожертвования. Прочитайте Евангелие от Матфея, 25 глава, с 19 по 21 текст.
Прошло немало времени. Вернулся господин тех слуг и потребовал у них отчета. Получивший 5 талантов, пришел и принес с собой еще 5. «Господин», — сказал он, — «ты дал мне 5 талантов, вот еще 5, которые я нажил». «Хорошо, добрый и верный слуга», — сказал ему господин его, — «ты был верен в малом, и я многое доверю тебе. Приди на пир мой и раздели радость господина твоего».
Когда нас призовут дать отчет о том, как мы распоряжались Божьими средствами, что будет сказано тем, кто был верен Богу в десятине и пожертвованиях? «Принесите все десятины в дом-хранилище» — повеление Божье. Он не призывает к благодарности или щедрости. Это просто вопрос честности. Десятина принадлежит Господу, и Он повелевает нам возвращать Ему то, что принадлежит Ему. Быть управителями Бога — высокое звание, но также и ответственность. Он благословляет и поддерживает нас, прося лишь десятую часть наших средств. Затем он использует десятину для обеспечения тех, кто служит ему, как он делал это для колена Леви во времена Древнего Израиля. Некоторые члены церкви считают, что десятинами распоряжаются неправильно, поэтому они либо не возвращают десятину, либо определяют свои деньги на другие благотворительные цели. Разве Бог сказал: «Принесите десятину в дом-хранилище, но только если вы уверены в том, что ее будут использовать правильно». Есть наша ответственность и честность перед Богом, а есть высокая ответственность людей, распределяющих святыню. Каждый понесет ответственность за свою честность и нечестность, верность и неверность.
Пятница, 20 января. Для дальнейшего исследования. Прочитайте наиболее полное свидетельство Эллен Уайт о десятине в книгах «Свидетельство для церкви», том 9, страница 245 по 252. Изучите раздел 3 в книге «Советы по управлению ресурсами», страница 65 по 107. Если бы все десятины нашего народа текли в сокровищницу Господа как должно, то были бы получены такие благословения, что дары и пожертвования на священные цели увеличились бы 10-кратно, и таким образом открылся бы канал, соединяющий Бога с человеком. Это удивительное заявление. Если бы мы все были верными в десятине, Бог благословил бы нас средствами, чтобы увеличить наши приношения на 1000%. В 3 главе книги Малахии находится договор, который Бог заключил с человеком. Здесь Господь уточняет, как Он будет действовать в наделении своими великими дарами тех, кто будет честно возвращать Ему десятину и приношение. Всем дано помнить, что Божьи требования к нам лежат в основе всех других требований. Он щедро наделяет нас дарами, и договор, заключенный им с человеком, состоит в том, чтобы десятая часть его владений возвращалась к Богу. Господь милостиво доверяет управителям свои сокровища, но о десятине Он говорит: «Она принадлежит мне». Соразмерно тому, какую собственность Бог дал человеку, человек должен верно возвращать Богу десятую часть всего своего имущества. Это безусловное установление дано было самим Иисусом Христом. Вопросы для обсуждения. Первый. Остановитесь подробнее на мысли о том, что практика десятины зародилась не в Древнем Израиле. Как этот факт помогает нам понять бессрочность этого обязательства с нашей стороны перед Богом? Второй. Обсудите в классе вопрос, поставленный в конце раздела урока за понедельник. Подумайте, что бы произошло, если бы члены церкви решили направлять свою десятину на другие цели, неопределенные Богом? Что случилось бы с нашей церковью? Была бы у нас вообще церковь? Что не так в следующих словах? Сумма моей десятины настолько мала, что нет смысла ее возвращать. Что происходило бы, если бы все так думали? Третий. Поделитесь с классом своими опытами, как Бог благословил вас, когда вы оставались верными Ему в десятине.